Относительно рассказа тоже как-то не было уверенности, что поймут такие тонкие вещи, как Понтий Пилат в комбинации с постным маслом, таинственным убийством и прочим. Поэтому Иван избрал третий путь — замкнуться в гордом молчании. Это ему выполнить не удалось, так как пришлось отвечать на ряд неприятнейших вопросов, вроде такого, например, что не болел ли Иван сифилисом. Иван ответил мрачно «нет», и далее отвечал «да» и «нет», подвергся осмотру и какому-то впрыскиванию и решил дожидаться кого-нибудь главного. Главного он дождался после завтрака в своей комнате. Иван выпил чаю, без аппетита съел 2 яйца всмятку. После этого дверь в его комнату открылась, и вошло очень много народу в белых балахонах. Впереди шел как предводитель, бритый как актер, человек лет 40 с лишним, с приятными темными глазами и вежливыми манерами.
«Доктор Стравинский», — приветливо сказал бритый, усаживаясь в креслице с колесиками у постели Ивана.
«Вот, профессор», — негромко сказал один из мужчин в белом и подал Иванушкин лист. «Кругом успели исписать», — подумал Иван хмуро.
Тут Стравинский перекинулся несколькими загадочными словами со своими помощниками, причем слух Ивана, не знавшего никакого языка, кроме родного, поразило одно слово. И это слово было «фурибунда». Иван изменился в лице, что-то стукнуло ему в голову, и вспомнились вдруг закат на патриарших и беспокойные вороны.
Стравинский, сколько можно было понять, поставил себе за правило соглашаться со всем, что ему говорили, и все одобрять. По крайней мере, что бы ему ни говорили, он на все со светлым выражением лица отвечал «славно, славно». Когда ординаторы перестали бормотать, Стравинский обратился к Ивану.
«Вы поэт?»
«Поэт», — мрачно ответил Иван и вдруг почувствовал необыкновенное отвращение к поэзии, и самые стихи свои, которые еще недавно ему очень нравились, вспомнил с неудовольствием. В свою очередь он спросил Стравинского: «Вы профессор?» Стравинский вежливо наклонил голову. «Вы здесь главный?» Стравинский на это поклонился, а ординаторы улыбнулись. «Мне с вами нужно поговорить».
«Я к вашим услугам», — сказал Стравинский.
«Вот что», — заговорил Иван, потирая лоб. «Вчера вечером на Патриарших прудах я встретился с неким таинственным гражданином, который заранее знал о смерти Миши Берлиоза и лично видел Понтия Пилата».
«Пилат, это тот, который жил при Христе?» — прищурившись на Ивана, спросил Стравинский.
«Тот самый», — подтвердил Иван.
«А кто это, Миша Берлиоз?» — спросил Стравинский.
«Берлиоза? Не знаете?» — неодобрительно сказал Иван.
Стравинский улыбнулся виновато и сказал: «Фамилию композитора Берлиоза я слышал».
Это сообщение сбило Ивана с толку, потому что он про композитора Берлиоза не слыхал. Опять он потер лоб. «Композитор Берлиоз, — заговорил Иван, — однофамилец Миши Берлиоза. Миша Берлиоз, известнейший редактор и секретарь Миолита, — сурово сказал Иван.
«Ага, — сказал Стравинский, — и так вы говорите, он умер, этот Миша?»
«Вчера он попал под трамвай, — веско ответил Иван. — Причем этот самый загадочный субъект,
знакомый Понтия Пилата, — спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большой понятливостью.
«Именно он — подтвердил Иван, глядя мрачными глазами на Стравинского. — Сказал заранее, что Аннушка разлила постное масло, а он и поскользнулся на Аннушкином масле ровно через час. Как вам это понравится? — многозначительно сказал Иван и прищурился на Стравинского. Он ожидал большого эффекта, но такого эффекта не последовало.